Беседа, святые остаются с нами.
Ну вот, значит, тогда уж, если я должен отвечать за каждое свое слово, и все незавершенные магнитозаписи, надеюсь, это не выйдет с одного контроля.
Конечно, это не выйдет.
Да. Ну ладно. Так вот, значит, у людей есть желание что-то такое оставить. Вот. И это желание связано с более, так сказать, широким потенциалом человеческого духа. Вот. И действительно оставляет. Вот все, что мы имеем, скажем, вот мы...
Когда ты говоришь, эта стрелка двигается.
Да, знаю, я уже видел. Вот. Кто-то делал, вот они кресла остались. Кто-то делал, осталось там мебель, кто-то написал книгу, кто-то сделал так далее. Вот. Но у святых, у них есть какая-то одна особенность. Им дается харизма такая, чтобы они сами оставались. По существу то, о чем, может быть, мы хоть сейчас мечтаем. Может быть, людям вовсе не так уж и хочется. У меня есть подозрение, очень обоснованное, что людям контактировать с этим миром, с которым они ушли, не хочется. Что-то этому препятствует. Действительно, происходит какое-то сильное и качественное изменение. Но любовь святых к миру настолько, по-видимому, велика, что она это преодолевает. И эту стенку, и это желание, желание уйти. В индийской литературе совсем по другому поводу есть как бы история, но она и же и притча. О чем-то подобном, только подобном, я подчеркиваю, это не имеет прямого отношения к тому, что я говорю. Согласно легенде Лали Кристали и у Асвагоши, вот, жизнь Будды, Будха Чарита, Будда, когда почувствовал, что он входит в состояние полное освобождение, у него возникло искушение уйти в него сразу и больше на землю не возвращаться. И вот, как гласит предание, демон Амара ему все время шептал: «Войди в нирвану, возвышенный, войди скорее». Но он это преодолел и остался на земле и дожил до глубокой старости. Вот. Я имею в виду, конечно, другое, но для индийского сознания святой – это тот, кто вот преодолел в себе стремление к нирване и остался на земле. Для нас умерший святой чем-то подобен этому. И связь, конечно, остается. У Ключевского историка есть эссе про преподобную Сергию. Я не знаю, вошло ли оно в советские издания, я не уверен. Эссе про преподобную Сергию. По-моему, не вошло. Она называлась «Благодатный воспитатель русского народного духа». Сомнительно, чтобы вошло. Уже название само по себе не каноническое. Вот. Он и говорит, что вот идут какие-то люди, паломники, там иногда малограмотные. Что они находят в этом человеке? Почему он жил так давно? Значит, какая-то все-таки связь тут существует. Он для них нечто значит. История Саровской обители после смерти святого Серафима, она вся наполнена всякими его явлениями. Как будто он не уходил из места, он все время там что-то бродит, все время какие-то знаки подает. Он все время находился в контакте с людьми, которых он оставил, и потом с последующим поколением. Значит, по-видимому, создается какой-то мир духовных существ уже, прошедших через земной путь. Духовных существ, которые с нами тесно связаны. Я прекрасно знаю, что они действительно могут быть ощущены. Я довольно ранний, с раннего детства так ощущал многих святых, как совершенно реальных людей. Не просто людей истории, а как действующих. Пожалуй, вот что можно сказать. Что здесь есть бледный человеческий аналог словам «я с вами во все дни». Ну, святые же, они уподоблялись Христу, значит, он остается с нами, и они тоже по-своему, ну, на своем уровне, на человеческом, они тоже остаются. Поэтому возможно такое вот их почитание. Ну, я не говорю, конечно, о том, что вокруг могут возникать там разные мифы, так сказать, язычество может там, но это не важно. Так что вот в этом, несомненно, есть. То есть они продолжают участвовать, как бы творить историю. Кстати, вот сказания о том, как важнейшие исторические моменты появлялись, какие-то видения святых прежде, бывших, это тоже свидетельство того, что они продолжают сохранять как бы заинтересованность в том, что происходит в жизни. Между тем, как обычный человек, все-таки это не свойство. Даже когда мы видим во сне умерших близких, даже при их любви к нам, мы все-таки чувствуем какой-то холодок, как правило. Как правило, это не всегда, но все-таки довольно часто. Как будто бы они уже принадлежат к другому измерению. И, ну, если вы могли слышать рассказы о таких случаях, или читать, когда человек спрашивает, как там, мама, ты жива, значит, там, или что-то такое, во сне он спрашивает весь эмоционально. Но она всегда отвечает очень так, как-то сдержанно, что да, так это. Но без... не рвет на себе волосы. Как бы слегка отчужден. Это почти всегда. Проходит как тень. Как бы... что-то такое в этом нет. Вот. Святой же нет. Вот в сказании, значит, об Александре Невском рассказывается, как перед битвой на Неве там один из воинов пошел на пирс ночью, увидел, как плывет лодка призрачная, на ней два стоят человека и говорят, поможем нашему сыну Александру или брату Александру. Вот. Значит, ну и считают, что это Борис и Глеб и вообще какие-то святые. Есть картина Рериха на эту тему. Они на лодке плывут. Вот. Есть картина Нестерова, как призрачные монахи на конях скачут вокруг Лаврина. Вот. Рассказывали, что видели у таких монахов, когда была польская осада в 612 году, вот их, значит, объезжали вокруг. Вот. Сейчас ведь говорят, вот, например, новейшие сведения. Я их не проверял, я говорю вам, правда, из довольно достоверных источников. Те, кто летают над Чернобылем, значит, на самолет, там все время делают съемки, радиации и прочее. Чернигов весь чист. Все вокруг заражено, а Чернигов чист все время. Как был, так и остался. Вот. И, значит, народ уже, значит, все приписал Феодосию Черниговскую, мощь которую там находится. Они были вскрыты, там выброшены, но сейчас они как-то уже приведены в человеческий вид. И, опять-таки, ну, там местная администрация, там вопрос стоял, как опровергать эти слухи, что святой это ни при чем. Ну и как скажешь, не надо опровергать. Пусть будет святой. Ну, скажем, вы ведь все знаете, наверное, что в силу какого-то стечения обстоятельств Вторая мировая война на территории СССР началась в день всех русских святых. Едва ли Гитлер бы это дело устраивал специально. Праздник этот никто долго не знал, потому что праздник это ездящий, то есть подвижный. И во-вторых, это праздник недавний, он был установлен в 17 году. Но вот какая-то тут есть тайна, какая-то связь. И я помню просто сейчас, как говорили люди, что ну вот русских святых теперь всех подняли, и они не дадут немцев преодолеть. То есть ощущение такое, что вот эти люди, они продолжают жить непосредственно связанно с жизнью общества. Вот примерно, что можно сказать о почитании святых. В общем плане, конечно, есть много всяких деталей исторических, но они не так важны для жизни. Как и неясно.
А ты знаешь, что я покровительница?
Несколько лет назад отец Александр открыл университет святых и прочитал.
Да.
А сама не рада?
Нет, ну я как-то найти не могла. Сказали, как же не можешь?
Конечно, иногда бывает, что имя твоего личного святого ничего тебе не говорит, потому что святой это малоизвестный, и о жизни его ничего не известно. Ну, тут же ничего не пойдет. Неизвестный, так неизвестный.
Надо положиться на церковь, которую ты наиделал.
Да, ну это не зря он там попал.
Скажите, а вы возьмите тогда вот церковь как организатор, если такой год, наверное, метафизическое рассмотрение, может, все достанет, но вот тогда что, например, как собрание святых? Вот,
да, так она называлась.
Реальное наследие. Нет, это, да,
она
да,
изначально называлась?
Да, да.
Все святые, что значит святые? Посвященные Богу. Мы верим в единую святую соборную апостольскую церковь. Что не свято, к церкви не принадлежит.
Так или иначе, все равно все действуют. Вообще все люди воцерковленные, так или иначе, действуют в единой конве. И вы знаете, да, у меня есть такой вот есть вопрос. Ну, действительно, вот непонятно, конечно, судьба человеческой души по ту сторону. Вот, например, там по индусской версии, там, она стремится возвращаться. Может, это так. И вот может быть, что вообще вот, ну, вхождение в христианство просто размыкает эти цепи, если они даже раньше были. То есть, в этом смысле христианство были вообще качественные.
Это совершенно новая, свежая точка зрения. И хотя в общем плане говорится всегда о том, что Христос нас освобождает нас от рока, от судьбы. Но, если угодно, можно в рок включить и превоплощение.
Это тоже, в общем, игра слепых сил, да, которые да, детерминированы, это, на самом деле, стихи.
И это тоже вращение такое. А так что касается церкви, то... Тут есть какая-то тайна антропологическая, связанная с природой человека. Понимаете, мы все люди, но мы, в общем, все-таки некое одно существо. Мы не можем изолированно жить, развиваться. Но дети ведь не могут жить без взрослых. Если они вовремя, ну как с Маугли бы вот эти. Слышали? В курсе? Нет, не с тем, а с другим.
Дети, которые выросли.
Их называют всех Маугли. Это дети, выращенные зверями. Они никогда не становятся людьми. Потом всегда остаются дебилами и умирают. Значит, человек не является изолированной частью. И мы связаны друг с другом.
То есть его биологическое воплощение, скажем так, это... Ну, еще часть картины, да. Это не полная.
Даже если биологически ничего, они биологически растут эти дети.
Ну, да.
Но духовно нет. И уже больше не могут.
То есть даже потом.
Нет, нет. Нет. Ну, там их научили 2-3 слова. Все. Так только рычат и лают.
У Киплинга это так довольно оптимистическая фантазия.
Нет, это не соответствует действительно. Эти случаи были тщательно изучены, они были неоднократно.
А это вот такой вопрос, если действительно, видимо, это же действительно, что ну, те, кто упал, как бы, так они не все равно в той или иной степени как не безразличны, то есть происходит. Ну, мера влияния разная, и может быть,
но святых больше.
Разные, да. Но через что? Они же действуют через, так сказать, вот как бы, ну, сознательную сферу человека, и в этом смысле они могут действовать только через тех, кто как-то имеет хотя бы определенную терминологию, которую можно что-то сказать, или это может происходить
может, по-разному. Может, конечно.
Это озарение может коснуть человека совершенно несведущего.
Можно. Известный рассказ про одного сибирского язычника якута, которому Николай Угодник вытащил его из воды. Николай Угодник. И он с тех пор обратился в веру, вот, считая его Богом просто. И молился ему как Бог. И все.
Вот.
И он потом каждый раз его призывал, ему объяснил, что это Никола. И он так молился. Это была религия Никола поклонства. Нет, ну просто для него это было.
А вы знаете, меня больше всего поразил случай с рыбками. Вот, то есть, была у меня с рыбой. У меня, знаете, до сих пор у меня это впечатление, которое мне открыло, когда я пришла. Мне казалось, что вот, ну как, ну могут быть какие-то там идеи навиваться или еще что-то. Ну, чтобы такую реальную физическую часть, ну действительно реально. Вот я до сих пор для меня это вопрос стоит открыто.
Ну, как-то... ну, в мире очень много удивительного. Очень много.
Тогда это вообще значит все рядом.
Я вам скажу, что был такой случай. В Загорске. Вот, вот в воспоминаниях моей тетки, там есть такой, ну я его просто припомню с детства это дело, когда отец Серафим был болен, во время войны, в 42-м году, у него был рак печени, и вот вдруг ему очень захотелось рыбы. Иногда вот бывает что-нибудь солененькое, еда там была какая-то. И она пошла на рынок.
Был праздник, когда можно было рыбу.
Да,
есть,
да. Пошла на рынок, это она мне сама рассказывала. Вот. И ну где там во время Бухан хлеб 200 рублей и вообще все. И вдруг появился там старичок, который продал рыбу, и когда она подошла, там все к нему кинулись. Он всех растолкал, всю рыбу ей продал и ушел.
Отдал вообще.
Да. Вот я не помню, отдал или продал.
Он отдал. Он ей отдал руки, вернулся.
Да. Да, но даже если бы он, так сказать, ей продал, все это было на уровне совершенно фантастического.
А потом по описанию, когда она стала его описывать, Ранцу Серафиму, он сказал, что это, судя по описанию, тот самый святой праздник, который был в этот день.
Угу. Так что все вполне, вполне все реально.
Для меня вот разный смысл имеет слова, когда говорят святителю очень Николаю Малекуга о нас, но это как бы вот его молитва. Но мне почему-то кажется, что он должен действовать еще как-то непосредственно, что ему дана возможность.
Ну, конечно.
Тоже по воле Божьей,
да.
Конечно.
Но просто мы здесь стараемся, так сказать, как-то отделить, потому что ну, святой он, так сказать, действует не как Бог, а он как человек.
Ну,
и в сущности говоря, что делает возможным святому все время переходить границу трансфизического мира, входить вот через астральные ворота, так сказать, в наш мир. Я думаю, что любовь к людям, находящимся здесь. Поэтому мы с вами конкретно постольку будем являться церковью, поскольку мы будем связаны друг с другом. Я пытался сегодня в двух словах изложить, но это главное. Только, а почему я сказал, что это имеет отношение к антропологии? Потому что человек – это очень личное индивидуальное существо, но живущее в сообществе. Это не толпа, не масса, человек, но человек среди других человеку. И церковь – это, знаете, мы можем все осуществляться только как церковь, как люди с людьми. Что вложим, то и соберем. Вот. И, конечно, для нас еще очень важно, чтобы церковь себя что-то представляла для людей, потому что мы к миру обращены тоже церковь. Есть колоссальная разница между тем, что, допустим, вот ты разговаривал с этой женщиной, вот ты одна, так? Ты одна, или вы Сережа, ля-ля-ля. Это одно. А другое дело, когда человек соприкасается с кругом людей, когда он воспринимает христианство как явление церковь.
Церковь
надо
называть как община,
прежде всего. Да. А храм есть видимое проявление общины. Кто может его построить, как не община? Кто может его содержать и украшать? Вот. Мы же его содержим. Вот. На те самые свечи, о которых я опять-таки сегодня говорил. Я прекрасно помню, когда я имел отношение, многие годы назад, в финансовом стране, есть свечи, есть доход, чтобы все привезти. Нет свечи, нет. Все на свечи. Потому что, скажем, у католиков все очень мало. Меньше сейчас. Но на самом деле так получается. Это заметно просто видно. А свечи это одна, другая. Свечи и просфор. Почему? Да мы не покупаем просфор. И не платим за это записку. Но мы жертвуем на храм, который за этот счет приводится в порядок. Ибо нам же ничего не дают. Никто, мы же на хозрасчете.
Ну да, это просто форма сбора.
Да. И для того, чтобы починить, позолотить, покрасить и так далее. Ну там, допустим, священник, там люди приносят им то, что не им, а ну, кассу за. За то, вести на отпевание и прочее. А уборщица что? Она же должна получить свою зарплату, она же должна жить. Вот. И это все за счет вот этих ключей и расходов записан. Это тоже входит. У католиков даже есть 5 пунктов правил церковной жизни, в которых вот это есть. Но у них десятина называется церковь. Потому что у них приход устойчивый, там каждый платит десятину. То есть какой-то безналичные там в расчет они отчисляют и все. Поэтому они не покупают свечи. У них там свечи лежат, и они приходят и ставят все. Потому что член прихода всегда какую-то часть зарплаты значит, так принято в других странах. И в мире христианство всегда, так сказать, побеждало там, где оно было явлено в виде достойной общины. Почему первое христианство было так сильно, сильнее, чем средневековое? Потому что средневековое было естественное общество, натуральная община города, феодального поместья, значит, села. А первые христиане, они не географические, а это было общее.
Вот здесь вот опять вернуться к вопросу России, допустим, святые Ветхого Завета, они отличались по своим, ну что ли, функциям от святых Нового Завета? Вот потому что часть, которую они могли проявлять, ну даже в отдельном человеке.
Значит, мы можем сказать так, что будем исходить из того, что нам известно. Спасибо большое. Значит, мы знаем о явлении духа пророка Самуила, когда его вызывала эта некромант. Но он явился без малейшего желания. Он сказал, кто меня пробудил вообще? И тут же предрек Саулу поражение битвы. Очередная досада. Значит, он этого не хотел. На праздниках ветхозаветных, но уже более поздние времена, ставили чашу для Ильи Пророка. За столом одна чаша, налита с вином, была Ильи Пророк. Считалось, что он как бы приходит. И об Илье Пророке говорилось, что он явится в конце времен на землю. Вот. И это означало, что он тоже как-то связан с миром. И когда пришел на землю Христос, то пророк Илья и Моисей явились ему на фаворе. Значит, связь какая-то продолжалась. Но мы не должны уравнивать святых Ветхого Завета с Новым Заветом. Потому что посвященность Богу у них, так сказать, как бы общая. Но этические же категории были другие. Если Библия говорит, что Моисей был кратчайший из людей, это совсем не по христианским меркам, а по тем меркам, когда была Троянская война. Собственно, незадолго. Но это не та кровь, с которой мы. Это неправильный перевод. Это, если говорится, что на Давиде что-то, но он не был святым в нашем понимании слова. Хотя он считался великим. Это был человек первобытного, так сказать, времени и духа. И только вера его подняла, посмотрите. А до нравственного уровня не потому, что он падал в грехи. Падать в грех может человек в любое время. Что он там соблазнился женой этого Урии, это может соблазниться любой человек. Это как раз все понятно. Но просто по своему образу жизни, образу мысли, был. Но мы не можем с Ильи Муромца спросить, может быть, того же, что мы спрашиваем с преподобного Серафима. Две больших разницы.